История русской эмиграции 20 века как тема привлекает не только самих русских. Недавно в Турции появилась книга, посвященная беженцам, наводнившим в 1920 году Константинополь. Из Стамбула Елена Солнцева.
Пароход был старый, в трюме набилось человек 300. Было тесно, душно, плыли без еды и питья, воду давали по капельке. Страшнее всего была неизвестность. Никто не знал, что ждет впереди. «Рано утром мы вошли в Босфор», — писал Александр Вертинский. «Сказочный город, тонкие иглы минаретов, белосахарные дворцы, какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали неверных жен. Стамбул напоминал большой сердитый муравейник. Пожилые фрейлины, обритые наголо из страха перед вшами, миллионеры, потерявшие все свое состояние, просто светские люди». Здесь встречали родных, которых уже не чаяли увидеть, оплакивали свое прошлое и жадно уточняли, как скоро падут большевики. Князья торговали сигаретами в разнос, графы устраивались с шоферами. На главной Стамбульской улице появились десятки вывесок, ресторанов, кафе, магазинов, аптек, булочных. Все это звало, кричало, расхваливало свой товар. На одном из стамбульских базаров до сих пор сохранилась мастерская париков, которую некогда основали русские. Ателье «Рус Перук» произвело настоящий эффект разорвавшейся бомбы. Расставшиеся с щедрой по приказу новых властей мусульманки поначалу робили выходить из дому с открытой головой. Парики из натуральных волос стали настоящим спасением. На улицах неожиданно появились блондинки, шатенки и рыжие. По словам Атагюна Эрсоя, дед которого выкупил бизнес у русских, в мастерской работали около 20 женщин из Петербурга.
Спасибо, хорошее, красивое.
Русские слова «хорошо» и «спасибо» до сих пор помню от своего деда, который хвалил нас таким образом за хорошее поведение. Это сейчас волосы стоят очень дорого, а тогда целые косы приносили, покупали их задешево. Потребность в них была так велика, что открыли еще несколько мастерских в Измире, Анкаре и Стамбуле.
Бедность и безденежье не мешали веселой жизни. Влюблялись, страдали, русские женщины выходили замуж за богатых турок, принимали иудаизм, были по-своему счастливы. Мужчины флиртовали с турчанками. Григорий Иосифович Черепенников – сын потомственных русских дворян.
Ну, я был очень застенчивый. Ко мне подходили или начинали разговаривать. Я стеснялся, но всегда имел очень-очень хороших и симпатичных и образованных подруг. Конечно, мы были молодые, мы флиртовали. Каждый день, несколько раз в день сексом занимались. Ай, Аллочка моя, ах, какая прелесть. Моего учителя пианино, у него была подруга, приехавшая из Парижа. И она мне, когда я ходил к ним на урок, она мне говорила, ой, что моя дочка приезжает скоро из Парижа. Я хочу, чтобы она со мной здесь была и женилась за богатым. Я обязательно тебя с собой познакомлю. И вдруг прихожу домой, красавица для меня, значит. Мне было тогда 16-17 лет, конечно, я почти в обморок не упал. Ну, в общем. Значит, я пригласил домой, пришла, конечно, все мужчины там. Ой, мой папа, конечно, за ней начали ухаживать. Такая она была хорошенькая и красивая, и милая. И, конечно, говорила чудно по-французски. Я, конечно, влюбился. Но она была старше меня на 2-3 года. Мне только секс ей интересовал. А я еще ничего не знал. Она мне много чего научила. Мне один вечер мы целовались. А хочешь по-настоящему? Я в обморок. Я чуть не упал в обморок. Ну, и по-настоящему. Ну, раздевайся. Так и началось все в жизни, как сказать.
С любимыми, любовницами, возлюбленными отправлялись во все тяжкие. Дорога вела в Бибек, фешенебельный стамбульский район, где располагались русские бары и дансинг-клубы. Турки, однако, с большой любовью относились к русским. В самом знаменитом русском ресторане «Реджанс» частенько бывал Ататюрк, тогдашний правитель Турции. На блюдечках подавали крепкий турецкий чай с русскими плюшками. В меню значились борщ и пирожки, которые напоминали турецкие слоеные береки. Молодые официантки приносили русский салат оливье, улыбки заменяли недостаток сервиса. Особенно многолюдно было в модном кабаке «Черная роза», где в будние дни танцевали одолиски без лифчиков, а по выходным пел Вертинский. «Я пел в «Черной розе», конечно, не те вещи, которых иностранцы не понимали», — писал он, — «а преимущественно цыганские, веселые, с припевами, в такт которых они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это нравилось».
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеет от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною и песней той, что вдали без меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
В кабаре-театре «Паризиана» отплясывали канкан балетные артистки императорских театров. В роли прекрасной Елены блистала звезда оперетты начала века Валентина Пиантковская. Примадонна стала настоящей страстью водочного короля Владимира Петровича Смирнова, сумевшего чудом избежать расстрела на родине и перебраться в Турцию. Будучи в Стамбуле, он открыл небольшое водочное производство. Выпуск знаменитой «Смирновки» был рассчитан на русских эмигрантов. Деньги от продажи шли на содержание кабаре «Паризиана». Оплачивались декорации, костюмы артистам, упомрачительные туалеты Пиантковской. В русских забегаловках на главных стамбульских улицах водку разливали в граненые стаканчики. В отличие от турецкой, так называемой раке, русская водка отличалась изумительным вкусом и запахом. Лимонная московская с перцем, апельсиновая константинопольская, которую готовили на дому и разливали в литровые бутылки с самодельными этикетками. Мастера своего дела воскрешали старинные рецепты. На поиски ингредиентов не жалели ни времени, ни сил. Григорий Черепенников, потомок белых русских, вспоминает, как отец посылал покупать его спирт для приготовления фирменной водки.
Папа готовил, говорили всегда, о, Иванов 5 сортов или 6 сортов водки делал. Но спирт он покупал, я ходил покупать, помню, 84 градуса. Спирт покупали, туда выливал 50% воды, 50% спирта, пол кусочка сахара обязательно. Это был секрет. Кипятил, нужно на какой-то момент, чтобы не вспыхнуло, потому что это кипит. Самое вкусное, лимон все любили, лимонная корка. Тархун, да, зеленая травка, водка была из тархуна. Тархун здесь тогда находился как-то. И перцовку делал папа. Красный перец был, должен был обжигать. Маленьких нельзя, портили эти семечки. Так что должен был без этого быть. Но самое вкусное – это чернослив. А чернослив в Турции, папа говорил, что это самый подходящий для водки чернослив, турецкий говорил мне. Называл папа ее сливовица. Помню, я их всех пробовал, я не пил, не мог.
Отгуляв всю ночь, под утро звонили в клуб русских шоферов. Говорящие на трех языках русские таксисты в смокинге и бабочке медленно везли по единственной дороге, пролегающей возле Босфорского пролива, которую, мрачно шутя, называли «трассой смерти». В самом узком месте Босфор облизывал асфальт, шанс угодить в холодную темную воду был очень велик. В любой момент путешествие могло закончиться трагически. Испуганные дамы, ухватившись за задние сиденья тоненькими ручками, кричали: «Месье, только потише, месье!»
Русский Константинополь в рассказе Елены Солнцевой. Европейский час на волнах радио «Свобода».